Приветствую, дорогие братья и сестры. Вот уже прошла неделя с момента нашего прошлого выпуска, и сейчас мы с вами вместе записываем вопросы и ответы, выпуск номер 13. Точнее, записываю я, отвечаю на вопросы, даю ответы по возможности, по каким-то знаниям определенным. Вот. Спасибо еще раз за то, что вы присылаете вопросы, их достаточно много. Как и в прошлый раз, я не смогу ответить на все вопросы, поэтому кто не услышит свой ответ или ответ на свой вопрос в этом выпуске, наберитесь терпения. Кстати, вот еще раз скажу, что когда мне приходит какой-либо вопрос, я всегда отвечаю таким шаблончиком. Там написано, что я получил ваш вопрос, и на него будет ответ дан в рубрике. Если вы такого ответа автоматического от меня не получили, ну, то значит, ваш вопрос где-то затерялся, и вы можете его еще раз продублировать. И прежде чем мы начнем отвечать на вопросы, я хотел бы вот попросить о некоторой такой услуге. Дело в том, что мне достаточно много приходит вопросов, и это очень радует, это очень хорошо, но я не совсем знаю как бы отзывы или не совсем знаю реакцию людей на вот эту рубрику. Так называемый фидбэк, то есть какое ваше мнение? Не в принципе о самой рубрике, то есть раз ее достаточно много людей слушают и достаточно много вопросов приходит, значит она востребована. Я не о самой рубрике говорю, а ее именно формате. Ну, например, недавно мне сказали, что вот если рубрика длится больше полтора часа, то, наверное, она уже слишком большая. То есть лучше делать рубрики поменьше, там по полчаса, минут по 40, но зато чаще. Так ли или нет? Ну, напишите вообще ваше предложение, все, что вы считаете нужным, мне на электронную почту mail@denis-samarin.ru и изложите там свои мнения, свои мысли. Мне будет это приятно и, по крайней мере, это будет продуктивно, потому что, ну, похоже на то, что эта рубрика, она немножко превращается из простых вопросов и ответов в такую, знаете, такую рубрику общения, где мы можем с вами немножко пообщаться на те животрепещущие и актуальные темы, которые вас волнуют. Ну и поэтому я надеюсь, что вы примите участие вот в таком опросе небольшом. Напишите, что вы думаете на почту. Вот. Напоминаю, что вопросы вы можете присылать через форму на веб-сайте. Вот веб-сайт здесь сейчас написан. www.denis-samarin.ru. Там есть в правой такой менюшке, там есть такая надпись, написано «Задать вопрос». Вот там вы можете задать вопрос. Или прислать мне на почту mail@denis-samarin.ru свой вопрос. Ну вот такое предисловие. Вопросов сегодня достаточно много. И, кстати, вот в отличие от прошлого раза, много вопросов пришло от братьев. И, наверное, братья услышали, как в прошлый раз я сетовал на то, что задают вопросы сестры. Ну, а почему я сетовал? Потому что, конечно, я нормально и хорошо отношусь к сестрам, и их любознательности, и их желание узнавать, но немножко огорчает, что повсеместно влияние братьев уменьшается. Вот, например, даже на собрания, на разборы, на изучение Библии, на молитвенные собрания очень часто ходят все-таки сестры, чем братья. Хотя в Библии написано «Вы, братья, собираетесь». И хочу, чтобы молились братья, воздевали мужи руки чистые, без гнева и сомнения. То есть, в общем-то, если церковь, она не управляется братьями, и братья не проявляют активное участие, ну, то, конечно, это свидетельство об определенном упадке. Поэтому я хотел бы, чтобы вот как бы изменялась эта ситуация, и чтобы все-таки братья более активно участвовали, ну, не в этой рубрике, нет, а в жизни церкви и в духовном попечении. Вот, и сейчас я смотрю на экран, там что-то иногда такое черненькое моргает, такой какой-то сбой, я не знаю, как это устранить, и поэтому прошу прощения, вот иногда появляются какие-то такие, вот, знаете, всполохи, какие-то такие черного цвета, вот как сейчас, только что я не знаю, что это, но надеюсь, может быть, это не будет слишком часто и слишком заметно. Ну хорошо, сейчас мы прочитаем первый вопрос. Первый вопрос пришел от Л. Вы знаете, в некоторых случаях я буду сокращать имена и убирать некоторые вот подробности, потому что вопросы достаточно личные, и тем не менее я их отвечаю в рамках рубрики, всегда по согласованию. То есть я спросил разрешение, и у того, кто написал, я буду отвечать всем, потому что думаю, что полезен этот вопрос для всех, но чтобы никто не понял, откуда это речь, о ком идет речь, откуда человек написал, то некоторые сокращения. Итак, вопрос от L. Я хотела спросить у вас, как вы смотрите на это и как Библия к этому относится? Сестра 21 год, член церкви из Украины, работает в... Ну, в одной стране она работает. С семьей, там родители и сестра. Работает домохозяйкой, там и ночует, только в субботу ездит домой. Очень скромная, богобоязненная, переживает, что все делать правильно и чтобы быть светом. Ей уже второй раз предлагают быть моделью, она отказывается, но не до конца может объяснить, почему мы это не делаем. Ей уже говорят, что платье, которое ей надо будет надеть, длинное, до пола и скромное, что можно и без лица фоткать. Ее хозяева богатые люди, а это их друзья. Рекламу делают на одежду для актеров. Вы знаете, дорогая Эл, и вообще все, кто попадает в подобную ситуацию, здесь нужно понимать одну простую вещь, что вы можете поступать так, как вы считаете нужным. Ну, я имею в плане как? Вот здесь вот написано. Я не имею в виду в плане, что соглашаться на работу с моделью. Нет, не это я хотел сказать. Вот здесь написано, она не знает, как объяснить. Вот вопрос, а кому объяснять? Вот если объяснять этим людям, а зачем им что-то объяснять? Ну, просто нет и все, я не хочу. Ну, мне это не нравится. Я по своим убеждениям христианским не собираюсь этим заниматься. Понимают это люди или не понимают. Мы вообще очень часто зависим от мнения других людей, и мы как-то пытаемся оправдаться в их глазах. Это совершенно не обязательно делать. Это можно сделать в тех случаях, когда это уместно, когда люди готовы нас слышать. Но в некоторых случаях мы можем просто воспользоваться своим правом принять решение, как мы хотим. Поэтому если вдруг речь идет о том, что сестра не понимает, как им объяснить, то есть другим людям объяснить, то ответ простой. Да никак не объясняйте. Откажите и все. Нет и все. На всякие уговоры, на всякие такие, знаете, предложения можно отвечать достаточно твердым отказом. Очень часто в нашей жизни люди со стороны, они не видят в нас твердости. Мы можем вежливо, аккуратно, не грубя, ну, сказать твердо. Вы знаете, я принял решение, подумала над вашим предложением. Спасибо за заботу, хорошие деньги, хорошая зарплата. Но я приняла решение нет, и это больше не обсуждается. Кстати, я советую это вообще всегда и всем делать, когда вы твердо приняли какое-то решение, твердо его и озвучивать. Не надо здесь какое-то плавание, не надо какие-то, знаете, ненужные вот эти попытки угодить людям. Просто скажите нет. Если речь идет о ней, то есть она сама себе не может объяснить, ну, здесь, конечно, сложнее. Но она делает совершенно правильно, что отказывается, потому что модель это... Ну, профессия такая достаточно опасная. Даже если вдруг вот сейчас вот ее приглашают не на то, чтобы она позировала обнаженной, там, допустим, или в каких-то откровенных фотографиях, а просто демонстрировала одежду, все равно она погружается в определенную среду. Она погружается в определенное сообщество. Ну, вот там писали актеры там, и так далее, фотографы. Обязательно будет так, знаете, модельность какая-то. То есть, вот, ну, давайте представим эту картину. Фотограф скажет, надень это платье. Она пойдет переодеваться куда-то, надела. Фотограф скажет, давайте вот здесь вот поправьте. Кто-то ей будет что-то поправлять. Вот встань в такую позу. Это в любом случае очень опасная территория, на которую заходить христианам ни в коем случае нельзя, чтобы не подвергнуться вот какому-то такому опасному искушению. Поэтому она совершенно правильно, что делает, что отказывается. Ну и, как написано в Библии, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. И нам не нужно соглашаться на любую денежную работу, даже если это нашей совести как-то... Надо пойти на компромисс с совестью. Поэтому вот пусть ваша подруга, она... укрепиться в своем мнении, и молодец, что отказывается до сего дня, и пусть она будет верна и дальше. Хорошо, друзья, давайте идем дальше. Следующий вопрос у нас, это вопрос от Филичи, вот такое интересное имя, я, наверное, первый раз такое имя встречаю. И этот вопрос звучит так. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Евангелие от Луки 16:9. Если можно, поясните, пожалуйста, этот стих. Ну, почему нельзя? Можно пояснить этот стих. Кстати, вот картинка здесь, это художник так изобразил покаяние или как бы исправление управителя. Да? Вот, то есть вот управитель сидит, и он предлагает должнику переписать его долг. Я не знаю, конечно, выглядело ли так или нет, но вот такая иллюстрация. Что смущает в этом стихе, да? Кстати, я дам маленький совет. Когда вы спрашиваете вопрос, то, пожалуйста, уточняйте, что именно вас интересует. Потому что вот в данном тексте достаточно много интересных мыслей. Здесь и о богатстве неправедном, и о друзей, которых надо приобретать, и об обнищании, и о вечных обителях. Если истолковывать этот текст, на это уйдет достаточно много времени, которого у нас не так много, чтобы вот на целый день растягивать эту рубрику. Поэтому вот вы пишете, если можно, поясните этот стих. А вот какая часть этого стиха вас интересует? Я попытаюсь сейчас коротко объяснить его целиком, но в целом, в общем, в следующем, пожалуйста, более уточняйте вопрос. Например, напишите, поясните, пожалуйста, что такое богатство неправедное, почему оно называется неправедным, или что значит, что они примут нас в вечные обители. Ну, вот о чем вообще этот стих? Что он нам хочет сказать, что Господь нам хочет сказать этим стихом? Ну, давайте посмотрим в другом переводе. В современном переводе есть такая мысль. Иисус продолжал. «Я говорю вам, пользуйтесь тем, что дано вам на этом свете, чтобы угодить Богу. И тогда в час, когда вы лишитесь всего земного, вы будете радушно приняты в том доме, который извечен». Ну, в общем-то, я совершенно согласен с этим переводом. Это и есть смысл данного отрывка. Конечно, богатство неправедное здесь не называется неправедным, потому что оно заработано неправедным путем. Ни в коем случае. Здесь имеется в виду богатство неправедное, потому что оно временно, суетно. То есть оно скоро приходящее. Оно богатство, которое не имеет отношения к праведности. То есть это богатство, которое может быть и у богатого человека, и у бедного не может быть, да, у нечестивого или у праведного. То есть это богатство, которое дается человеку. Да, кстати, и бедному дается, здоровье у него есть время, у него есть руки и ноги и так далее. То есть это то, что дается человеку просто для его вот этой земной жизни. Оно никакое отношение к праведности не имеет. И вот возникает вопрос, а на что мы его тратим, это богатство? На какие цели мы его расходуем? Большинство людей считают, что это богатство его собственное. Они забывают, что они лишь управители, и они тратят его на самого себя. В то время как Господь напоминает, что когда-то придется дать отчет. И поэтому лучше, если это богатство, расходовать и тратить на то, чтобы приобретать себе друзей или угождать Богу. И тогда, когда придет время и это богатство закончится, то есть вы обнищаете, здесь имеется в виду, что когда богатство лишится своего значения, то есть это время пришествия Христа, второе, то есть когда придет Христос, и все, что земное здесь имело смысл, имело цену, оно потеряет смысл и цену. И тогда вот это богатство, которое вы здесь имели, и которое лишилось своей ценности, оно будет правильно вам использовано для того, чтобы вам наследовать жизнь вечную. Вот смысл этого отрывка именно таков. Если у вас есть какой-то уточняющий вопрос или что-то вы хотели особое такое отметить, пожалуйста, напишите еще раз с более точным вопросом. Итак, пойдем дальше. И следующий наш вопрос, или следующий вопрос, который пришел от S. И... Так, почему не перелистывается? Вот, от S. Тоже я сократил его имя, потому что вопрос достаточно такой личный, но ответ будет для всех. Денис, приветствую, у меня вопрос на уровне исповедания. Меня мучит один грех, как сквернословие, что ли. Иду дома, по лестнице наступил на саморез и не успеваю даже подумать, как вырываются слова. Зараза там и так далее. Сами слова понимаю не скверны, но на сердце неспокойно, совесть осуждает. Это исповедовал не раз прислужитель, но свободы не имею. Можете что-нибудь посоветовать? Ну, в общем, я скажу, что, ну, в принципе, не очень хорошо, потому что человек должен контролировать свою речь. И как вот недавно рассказывали пример, как один неверующий человек работал в бригаде верующих, и потом сказал, что самое, что его удивило, что за там неделю или две работы он ни разу не услышал скверного слова от братьев. И даже нескверные слова становятся скверными, когда они вырываются, как вы говорите. Написано, вот здесь вы написали, что вырываются слова. То есть, как бы это, значит, не подконтрольно вам. Значит, на сердце есть какое-то негодование, и они не подконтрольно вам вылетают из ваших уст. Это первый шаг вот к скверным словам. Через какое-то время вы можете заметить, что у вас не просто вот такие слова вырываются, а вот что-то уже более скверное. Что можно здесь посоветовать? Но первое, что я посоветую, в принципе, вот то, что я сейчас посоветую в начале, это относится к любому абсолютно греху, здесь не связано с сквернословием. И первое, что это, в принципе, вам нужно понять, более углубиться или более понять мерзость этого греха. То есть, когда человек, ну, вот, получает силы от чего-то избавиться. Вот некоторое время назад, я уже всем, наверное, про это сказал, я перестал есть сахар. То есть вот, ну, в живом виде сахар такой белый, который вот размешивают в чае и так далее, я его как бы перестал употреблять. Это было связано со своим здоровьем. Вот. И мне стало намного лучше. Но когда я говорю кому-то об этом, то все говорят, ну как же можно отказаться от сладкого? Там сладкий чай, сладкий кофе, там, или еще что-нибудь. Или торты там не сладкие. Вот они тоже там сахар, вот я же тоже их не ем. И я заметил, что когда, если вдруг человек расположен, я вообще без фанатизма к этому отношусь и никого там не пытаюсь обратить в свою веру новую, вот эту, да, сахара ненавистников. Тем не менее, если вдруг человек спрашивает, то я ему объясняю о вреде сахара, вот как-то наглядно, и человеку легче отказаться, когда он понимает, в чем именно вред, вот почему это очень вредно. И также и с грехом. Когда мы начинаем понимать всю мерзость греха, даже вот такого небольшого, нам легче от него отказаться. Второе, это наоборот. Вот даже если мы не понимаем, я об этом, кстати, говорил в прошлый раз, что если мы не понимаем какого-то греха, его порочность, то мы можем просто понимать то, что это Богу не нравится. Если не нравится это тому, кого мы любим, и тот, кто хочет, чье присутствие мы желаем, чтобы было с нами постоянно, то нам легче отказаться. Это, в принципе, вот относится к любому греху. Кстати, об этом мы уже говорили. Что касается именно скверных слов. Вот я расскажу о некоторой своей практике. У меня вот какой-то проблемы со скверными словами не было никогда, даже когда я был неверующий. Но у меня были проблемы, и сейчас они тоже есть, со словами-паразитами некоторыми. Я этот слова-паразиты выписал вот на листочек бумаги. И знаете, что я сделал? Я как-то уже рассказывал об этом. Я просто этот списочек отдал некоторым людям. И сказал, что когда вы слышите у меня вот эти слова, то я за каждое слово плачу по 10 рублей. И все. И вы знаете, очень быстро я стал побеждать эти слова. Даже когда я находился один, я следил за собой. И если вдруг я произносил какие-то слова-паразиты, ну, под словами-паразитами я имел в виду там, такие слова, как бы, там, и так далее, и так далее. Вот такие вот слова ненужные, я хотел от них избавиться. То я просто фиксировал и 10 рублей отдавал определенным людям. И это не очень большая сумма за одно слово, но за день набегало иногда несколько сотен рублей. И когда я говорил, то я понимал, что моя речь будет что-то стоить. И моя речь замедлилась, во-первых. Во-вторых, я стал думать, что уже хорошо. И я скажу, что это очень сильно помогло. Поэтому, если вы хотите избавиться от этих слов, тоже, пожалуйста, можете вот донатить мне вот, ну, пожертвование отправлять на служение там, нуждающимся или кому-то еще за каждое свое слово, чтобы очиститься от этой скверны. Ведь, знаете, надо же платить, за все надо платить, в том числе и вот за то, чтобы получить некую свободу в данной ситуации. То есть вот это будет как раз ваше усердие. То есть когда человек христианин, он может победить любой грех. То есть наша природа, она способна побеждать любой грех. Нужно просто проявлять усердие. Ну, ваше усердие в данном случае может выразиться вот в такой финансовой компенсации. Ну, как совет могу вам дать. Ну, в любом случае, я думаю, что вы обязательно победите этот грех, если постараетесь. Следующий вопрос от Павла. Денис, приветствую. Вопрос. Сатана был свержен с неба до или после сотворения? И места Писания по возможности в подтверждении того или иного рассуждения. Заранее спасибо. Брат Павел, такой вопрос немножко сложный для рассуждения, потому что не совсем понятно, опять-таки, что вы имеете в виду. Ну вот в Библии несколько текстов, которые говорят о том, что сатана, он был низвержен с неба. Ну вот, например, первый из текстов, это текст, который записан в книге, в послании Иуды, 1 глава, 6 стих. Там сказано, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Ну, однозначно здесь имеется в том числе и сатана. То есть сатана ангел, который не сохранил своего достоинства. Он и еще часть ангелов, они решили воспротивиться Богу, они решили стать как боги, и у них предводителем был вот этот Люцифер. И именно когда они возгордились, именно тогда они оставили свое жилище, оставили вот предназначенное Богом им место, и теперь они покинули это место. Когда это случилось? Ну, очевидно, это случилось в тот же момент, когда они возгордились. Конечно, Бог не станет терпеть около себя, вот около, в свете своего присутствия, возгордившуюся духовную личность. И, например, допустим, вот если смотреть на книгу пророка Исаии, где образно говорится об этом событии, если послание Иуда говорит об этом прямо, не образно, не аллегорически, то книга пророка Исаии говорит об этом аллегорически, но тем не менее мы понимаем, что речь идет о сатане. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобой подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попирающий народы. А говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад глубины преисподней». То есть, что здесь имеется в виду и послание Иуды, и книга пророка Исаии? Здесь имеется в виду, что сатана был лишен вот того достоинства, которое он имел, он стал противником Богу. Конечно, здесь не имеется в виду, что теперь он никакого движения не имеет в духовном мире. По крайней мере, мы читаем в книге пророка Иова, а книга Иова просто без пророка, она была написана позже, чем вот это событие произошло, но там мы видим сатана, который говорит с Богом. То есть, это не говорит о том, что сатана спал на землю, и теперь он не имеет никакого общения с Богом. Он имеет какой-то определенный доступ в свою меру, в той мере, в которой Бог ему это дозволяет. То есть, падение в данном случае имеется в виду, что отторжение от Божьего присутствия, от Божьего вот такого света Божьего. То есть, он теперь не в числе слуг Божьих, он теперь сохраняется на будущий суд. Ну вот, например, еще один текст есть. Это книга Евангелия от Луки, 10 глава, написано: «Христос сказал такие слова, что я сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». А это что за событие? И, конечно, здесь имеется в виду событие, когда вот 70 учеников пошли изгонять бесов, и Христос говорит, что я видел сатану, спадшего с неба. То есть, конечно, здесь имеется в виду не второе падение, то есть не то, чтобы сатана опять зашел на небо, и теперь он там жил, и так далее, и так далее. Здесь имеется в виду, что он потерял свою, или он теперь не имеет той власти, которую имел, и не имеет, теперь даже люди, которых Христос уполномочил, которым Христос дал свою власть, они имеют влияние над сатаной, они имеют над ним власть, потому что они теперь Божьей благодатью сильны на то, чтобы силы сатаны низвергать и его дела уничтожать. Поэтому вот эта фраза «свержен с неба», она, я считаю, такая немножко образная. Первый шаг к этому было тогда, когда сатана возгордился, он стал сатаной, Люцифер возгордился, и тогда он потерял достоинство, перестал быть в числе Божьих слуг, стал Божьим противником. Следующий шаг, когда Христос пришел на землю, и власть Христа лишает его теперь власти здесь на земле. То есть первый шаг, он лишился достоинства пред Богом, теперь он лишается власти и на земле, да, то есть он теперь уже не имеет той полноты власти, которую имел раньше. И следующий шаг будет, когда он будет повержен в озеро огненное и полностью удален, да. Вот таким образом. Я думаю так. Мне проще, если бы вы какой-то конкретный текст прислали и сказали, вот, брат Денис, о чем здесь сказано? Потому что все-таки вот в Библии не содержится полноценного учения о сатане, о его возникновении, о его низвержении. Мы делаем какие-то выводы, точнее, да, и домысливаем что-то. Поэтому, конечно, наши рассуждения могут быть не до конца правильными, не до конца точными. Но в целом я понимаю, что вот такая трехступенчатая отторжение сатаны вначале от Божьего присутствия, Божьей такой воли, от Божьей власти, потом от на земле и потом уже в вечности. Ну вот так вот, надеюсь, не запутал. Дальше идем. От Владимира вопрос. Добрый день, у меня два вопроса, если возможно, ответьте, пожалуйста. Бытие 24:50. И отвечали Лаван и Вафуил. Тот ли это Вафуил, отец Ревеки, который упоминается в Бытие 22:23? П.Ч., слуга Авраамов, дает подарки и разговаривает. Только Лаван и его мать. Второй вопрос. «Пусть же проказа Неманова пристанет к тебе». 4 книга царств 5.27. Царь тогда разговаривал с Гиезием. 4 царств, 8 глава, 4-5 стихи. Тот ли этот самый Г? Он все же исцелился? П.Ч. Белый от проказа вряд ли бы пристал перед Богом. Благодарю за ответ. Ну, вначале, Владимир, я вот попрошу в следующий раз не только вас, но и всех, пожалуйста, вот более четко пишите свои вопросы. Я не понимаю, что такое ПЧ. Вот честно говоря, не понимаю. Ну, может быть, это означает «потому что», но тогда тоже непонятно. Например, вот давайте прочитаем ваш вопрос. Тот ли это Вафуил, отец Ревеки, потому что слуга Авраамов дает подарки и разговаривает? Ну, что это означает фраза вообще? Как ее понять? И следующее выражение. Только Лаван и его мать. Что только Лаван и его мать? Разговаривают только Лаван и его мать? Ну, знаете, можно предположить, что вы имеете в виду, но на самом деле я могу ошибиться. Поэтому, пожалуйста, вот пишите вот вопрос так, чтобы его можно было понять. Но если коротко отвечать на ваш вопрос, как я его понял, то, ну, опять-таки, вот эти оба вопроса, они из разряда вопросов, на которые нельзя дать точный ответ, потому что вариантов очень много. И какой из вариантов правильный, мы не знаем. Какой вариант подходит, мы тоже не знаем. Ну вот, например, вот Вафуил – это отец Ревеки или нет? Вот, например, перевод, один из переводов говорит так, что вот здесь вместо слова «брат» упоминает слово «братья». И поэтому некоторые вот экзегеты, они выводят предположение, что Вафуил, о котором здесь говорится, он не был отцом Ревеки, а был ее братом, который носил имя в честь своего отца. Возможно такое толкование? Да, возможно. Так ли это? Ну, мы не знаем. Поэтому я на ваш вопрос отвечаю, что не знаю. Предположительно, это ее брат. Но точно это так или нет, я не знаю. Может быть, это и отец. Вот насчет Гиезия, тут тоже вопрос, конечно, такой сложный, потому что, ну, действительно, я согласен, что, в общем-то, белые от проказы, вот если Нейман, он был прокаженный так, что этого не было заметно, судя по всему, да, потому что он был военачальником, и, скорее всего, проказа только началась у него, потому что никто об этом не знал, и если бы он был прокаженный и так, чтобы об этом все знали, наверное, он бы не смог уже быть военачальником. А когда Гиезий ослушался своего вот пророка Елисея, которому он служил, то Елисей говорит, что Нейманова проказа будет на тебе. Можно было бы предположить, что, ну, Гиези тоже получил такую вот легкую форму проказа, незаметную. Но в Библии написано, что он вышел белый, как снег. То есть он получил достаточно серьезное такое поражение проказой. И, конечно, в таком положении он, наверное, ну, не мог бы служить царю и разговаривать с царем. Как объяснить же этот текст? Вот некоторые толкователи считают, что данная ситуация, вот, которую вот вы здесь приводите, когда он беседует с царем, она была раньше, чем исцеление Неймана. Но этой позиции трудно вот придерживаться, потому что в таком случае вообще какая-то путаница в хронологии. Там и так хронология не очень понятна. Вот все эти события, они не очень понятно хронологически расположены. И немножко есть путаница. И если вот такую путаницу добавлять, это еще хуже будет. Можно предположить, что он был исцелен. То есть, как было наказание. Вот, как вы помните, наказание было вот в Ветхом Завете, когда Мариам и Аарон восстали против Моисея. Тоже Бог поразил проказой и потом исцелил. Потому что это было как урок. Возможно, и Гиезий был поражен как... Это был как урок Гиезию, ну и потом он был исцелен. Возможно, вот такое прочтение, да, толкование. Опять-таки, мы не знаем. Так как Библия нам точно не говорит, то нам остается только домысливать, а какой из наших домыслов верный, какой нет, трудно сказать. Поэтому ваш вопрос, вот так вот я размышления свои предложил, но выберите ту версию, которая вам больше нравится. Вопрос от Лены. Это вопрос про книгу «Притч», 31 глава, 18 стих. Написано: «Светильник ее не гаснет и ночью». Ну, напомню, что здесь речь идет о добродетельной жене, она много там что делает, и в том числе написано, она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. И она, вот сестра Лена, просит изъяснить этот текст. Что значит «светильник ее не гаснет и ночью»? Ну, я, может быть, не совсем понимаю, что вы спрашиваете, потому что мне кажется, что ответ очень простой. Она работает допоздна. То есть вот она сидит и работает, уже все спят, она зажгла светильник, и она работает, и шьет там свои одежды двойные, чтобы зима не застигла врасплох, и так далее. И она это делает без принуждения. Вот обратите внимание, 18 стих начинается так. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. То есть она это делает не потому, что ее заставляет суровый муж, не потому, что она вот такая несчастная, бедная и, так, и жалкая, а потому, что она понимает, что это хорошее занятие. Вот недавно я проводил одно сестринское общение, и вот мы на этом стихе останавливались. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Вот, к сожалению, вот сейчас вот так мир проповедует, что занятие жены, хозяйки дома, это такое занятие нехорошее, такое, ну, как бы непочетное. Вот если политикой заниматься, быть музыкантом, там еще что-то, вот самореализоваться женщина должна где-то. А вот эта жена добродетельная, она чувствует, что ее хорошо. Вот она дома, она за детьми ухаживает, она вот делает одежду двойные, она вот все в дом приносит, она порядки устраивает такие, что мужу хорошо, муж ее хвалит, дети ее ублажают. И наоборот, вот все как бы, все хорошо, вот, и она чувствует, что ей хорошо, и она готова и ночью работать. И вот так я понимаю добродетельную жену, вот такой вот идеал жены. Я еще раз скажу, это не рабыня, это не кто-то, знаете, кого принуждают, он из-под палки делает, она понимает, что это хорошо, и она работает даже ночью, потому что ей это хочется, ей это нравится, она заботится о своей семье. Вот как, знаете, как вот любой рабочий, вот, например, это вот, там, служитель церкви, там, проповедник, или на работе человек работает, если ему нравится это, он этому много времени посвящает, потому что это действительно ему нравится, ему хорошо, он понимает, он видит в этом смысл. Вот так и жена, хорошая, добродетельная жена, она видит свой смысл в укреплении семьи. И она работает для этого даже ночью. Так, ну что там дальше у нас? Ага, вопрос от Давида. Значит, Давид спрашивает, можно ли создавать сайт для заработка или работать на фрилансе? Ну, я могу предположить, что не все наши слушатели знают, что такое фриланс, поэтому я вывел такую вот справочку из Википедии. Значит, фрилансер, от английского freelancer, свободный художник или свободный работник. Кстати, интересно, что этот термин не современный. Сейчас он вошел в обиход, и сейчас очень многие пользуются этим термином. Он обычно приписывается Вальтеру Скотту. В его романе «Айвенго» для описания средневекового наемного воина был использован этот термин. «Лэнс» — это копье рыцарское, то есть «фриланс», то есть это свободное копье. Их нанимали, этих рыцарей, и вот они назывались вольнонаемниками такими. Но он употреблялся, этот термин, и раньше, именно вот для обозначения того, кого нанимают. Что такое фрилансер? Фрилансер в нашем современном мире. Это человек, который ни на кого не работает, то есть человек, который работает сам на себя, но предлагает свои услуги сторонним организациям, сторонним людям. Чаще всего на специализированных онлайн-ресурсах, на специализированных сайтах, через газетное объявление там, или просто по знакомству, личные связи и так далее, вот человек как бы выполняет чью-то работу или какую-то работу. Я ничего плохого в этом вообще не вижу, это абсолютно нормальный способ заработка, абсолютно нормальная возможность заработка. Но чаще всего, конечно, фрилансер зарабатывает через интернет, если он там имеет навыки программирования, или он там писатель, корректор, или он художник, дизайнер, то он, конечно, может предложить свои услуги вот через интернет на специальных площадках, там weblancer.ru, freelancer.ru и так далее. Там можно разместить свое резюме, и там есть каждый день приходят какие-то заявочки, что-то сделать, можно соглашаться, там договариваешься о цене. Ну, я долгое время вот именно так работал, это очень удобно тем, что ты не связан с местом. Вот. Но скажу сразу, что вот заработать на фрилансе вот в интернете это непросто, потому что надо что-то уметь делать и что-то уметь делать хорошо. Ну вот в интернете на фрилансе могут заработать переводчики, например, допустим, я еще раз скажу, корректоры текстов, люди, которые умеют писать, то есть есть востребованность в том, чтобы написать какие-то статьи. Конечно, программисты хорошо зарабатывают на фрилансе. Веб-дизайнеры, фотографы хорошие, ну вот именно хорошие, да, не просто человек купил фотоаппарат, а вот умеет фотографировать. Вот поэтому, конечно, в этой профессии ничего плохого нет, пожалуйста, работайте, или точнее, это не профессия даже, это форма заработка, да, пожалуйста, и пусть вас Бог благословит. Можно ли создавать сайт для заработка? Ну, конечно, тоже можно, почему нет? И тоже хороший способ заработка, вот, просто вопрос, на чем зарабатывать? Вот иногда люди думают, что, вот мне часто звонят, Денис, я хочу заработать в интернете. Ну, в интернете зарабатывать точно так, как зарабатывают в обычном, в реальной жизни. Человек умеет что-то делать, он в реальной жизни зарабатывает. Он умеет что-то делать в интернете, он зарабатывает через интернет. То есть нельзя заработать в интернете просто так. Вот я пришел в интернет, открыл сайт, открыл компьютер, зашел на сайт, и я тебе зарабатываю. Нужно предложить какую-то услугу или какой-то товар, который будет востребован. И это не так просто. Я скажу, что в интернете даже зарабатывать, ну, в общем-то, иногда и сложнее, чем в реальной жизни. Ну, не иногда, а чаще всего сложнее. То есть это вот не такая, знаете, панацея от безденежья. Это серьезный труд. Поэтому да, создавать сайт можно, можно работать на фрилансе, пожалуйста. Но опять-таки не на всех работах. Если вот есть такие работы, где вам предложат, ну, допустим, нецеломудренную информацию какую-то размещать и так далее, там тоже можно заработать, но это грех для христианина. Но так же, как и в реальной жизни, есть греховные методы заработка, есть нормальные методы заработка, тоже так же в интернете. Поэтому вот здесь, вот если в общем сказать, то я, конечно, нормально к этому отношусь, но вот если в частности, то надо вот разбираться. Идем дальше. Вопрос от Романа. Приветствую. Как понимать слова Христа из Евангелия от Луки 17:37, где труп, там соберутся и орлы. По контексту видно, что речь идет о втором пришествии Христа. Ну, конечно, да, там его спрашивают, какой признак твоего пришествия. И это был ответ Христа на вопрос фарисеев, где будет пришествие. Ну, как понять эти слова в контексте второго пришествия? Сердечно благодарю за то, что вы отвечаете. Роман, ну, здесь есть, конечно, очень много толкований на этот текст. Я читал, что труп – это Израиль, а орлы – это, значит, я не знаю, там, благовестники. Ну, все, что только не вот… Очень-очень много, что я читал по этому поводу, самые разные мнения. Вот, и, конечно, нам бы переместиться в то время и в контексте тех событий все это услышать. Вот, но я придерживаюсь мнения, что Христос ответил пословицей. Вот давайте представим себе ситуацию, что, ну, допустим, вот в город Ейск приехал, ну, допустим, какой-то очень известный человек, ну, допустим, президент России, там, допустим, или какой-то известный религиозный деятель. И я говорю кому-то, вы знаете, вот нам приехал Владимир Владимирович Путин, допустим, в наш город. А мне спрашивают, а где? Где он сейчас? А я отвечаю, ну, шило в мешке не утаишь. То есть обязательно будет известно это, то есть это будет заметно, шило в мешке не утаишь. Но если через 1000 лет кто-то услышит мою фразу, они, наверное, будут говорить, что под словом «мешок» там, этот человек имел в виду город Ейск. Наверное, Ейск это, Ейск он был похож на мешок по форме, и поэтому люди, которые вот жили в Ейске, они такое второе название, вот как Нью-Йорк называет иногда «Big Apple», да, то есть «большое яблоко», наверное, вот мешок это Ейск. А шило, это, наверное, вот, наверное, а такое было неформальное обращение к президенту шило. Вот когда, поэтому он сказал, шило в мешке не утаишь, наверное, имелось в виду, что вот в Ейск приехал президент, и это будет заметно. Конечно, это ни в коем случае не так, никто не сравнивает президента с шилом, а город с мешком. Имеется в виду, что если вот шило находится в мешке, и когда вот мешок взять, то шило, оно будет видно, оно там заметно. То есть эта пословица, она фактически означает, обязательно будет видно, обязательно ты увидишь. Вот то же самое с орлами. Вот представьте большое-большое поле, вот здесь оно на картинке, можно представить поле, и вот оно бескрайнее, то есть плохо видно конец. И там где-то труп антилопы там, или труп какого-то животного. Как узнать, где этот труп? Как узнать? Его не видно, оно очень далеко. Но мы видим, что орлы собираются вокруг трупа. Вот это то же самое, как шило в мешке не утаишь. То есть будет видно, оно видно. Они спрашивают, а где это будет, Господи? А когда это будет? И он отвечает, увидите. То есть в свое время это будет заметно, это будет понятно, это будет явно, вы не пропустите. То есть, ну вот такой, знаете, устоявшийся фразеологизм, который использует Иисус Христос. Это, я так понимаю, вот этот вопрос. Вот, надеюсь... Понятно. Максим спрашивает вопрос, не очень простой. Максим задает вопрос. И вопрос такой. В Деянии апостолов 13:48 написано, так, секундочку, я проверю, тут все нормально. Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Деяние 13:48. Брат Денис, приветствую, как понимать этот и подобный текст Библии? Получается, есть люди, рожденные на погибель. Как же жертва Христа за всех? Конечно, мы с вами живем вот во время, когда очень сильно доминирует вот мировоззрение, которое, это мировоззрение утверждает, что Христос не умер за всех и что спасение не всем предназначено. Но мы это мировоззрение называем кальвинистическим мировоззрением от Кальвина, который конкретно утверждал, что люди предопределены на осуждение и предопределены на спасения. То есть есть идея двойного предопределения, когда человек, Бог предопределяет человека на осуждение и на спасение. Есть теория такого одностороннего предопределения, когда Бог предопределяет только на спасение, а люди погибают по своим грехам. Но сам Кальвин отвергает эту историю, эту теорию. Он говорит, что только трусливые люди вот так вот мыслят, потому что если мы соглашаемся с тем, что Бог предопределяет на спасение, то однозначно и разумеется, и логично выводится мысль, что Бог предопределяет и на погибель тоже. И множество текстов Священного Писания, которые говорят о том, что Бог любит всех, и что Бог пришел, чтобы весь мир был спасенный, и написано, что чтобы все люди покаялись и достигли познания истины, и так далее, и так далее. Все вот эти тексты, где присутствует слово «все», сторонники вот этой теории, они говорят, что там имелось в виду не все в принципе, а все из избранных. Вот такая мысль. Вот мы называем это кальвинизмом, но я знаю людей, которые не называют себя кальвинистами, говорят, что мы не кальвинисты, мы исповедуем только библейское учение, но все равно внутри своих доктрин они все равно вот придерживаются вот этой же самой идеи, что Христос умер не за всех, и что благодать спасительная, она на всех не распространяется. Ну, логика какая, что если бы Христос вот за кого-то умер, а этот человек бы не покаялся и пошел бы в ад, то получается, вот в данном конкретном случае жертва Христа напрасна, но этого не может быть, потому что Христос ничего напрасно не делает. Друзья, вот такая логика, конечно, мне совершенно не нравится, я не согласен с этой логикой, я уверен, что это лжеучение, искажение истин Священного Писания. Плюс это очень опасная доктрина, потому что она искажает самого Бога, то есть я не верю в Бога, который предопределяет на погибель, я верю в Бога, который любит всех людей, поэтому это не просто, знаете, такая теория, которая умозрительная, ну вот кажется нам, ну почему бы не так, это некое, я бы даже сказал, я прошу прощения, есть даже очень-очень уважаемые мною люди, которые придерживаются этой доктрины, тем не менее, я все равно с ними не согласен, я считаю, что они искажают, даже образ Бога искажают, это некая такая клевета на Бога, я так думаю. Ну, я не думаю, что Бог за это обязательно накажет, потому что все-таки человек может заблуждаться искренне, и Бог бы дал ему милости к тому, чтобы и свое заблуждение понять и убрать. Вот. Тем не менее, я считаю, что это очень важная мысль, что Бог действительно любит всех, и Он всем предлагает свою благодать к спасению. И, к сожалению, да, по факту, есть люди, за которых Христос умер, и они не воспользовались этой благодатью, она была принята тщетно, как написано в Библии, чтобы ну, не тщетно уверовали. И написано, что отвергаясь искупившего их Господа, то есть их Господь искупил этих людей, это послание Петра, он их искупил, они его отвергаются. То есть такие люди тоже есть. И поэтому я с этой точки зрения категорически не согласен. Это сатириологическая такая ошибка. То есть это ошибка в сатириологии, да, в спасении, в идее о спасении. Как же понимать вот этот стих, и написано, и как понимать подобные тексты Библии? Вот слово «подобные тексты Библии» – это вот такое немножко опасное слово, потому что каждый текст Библии, он требует исследования отдельно, потому что бывают случаи, когда вот мы читаем текст, и нам кажется, что вот он похож на другой текст, но на самом деле он говорит о чем-то совершенно новом. Надо каждый текст Библии изучать отдельно. Вот, а доктрину нужно выстраивать на основании всех текстов Библии, говорящих по этому поводу. Это достаточно сложная работа, и нельзя с ней спешить. Вот, что касается вот этого текста, язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Я понимаю, это очень просто. То есть, человек предуставлен к вечной жизни. Вот давайте представим картину. Пришло несколько человек на собрание, на служение, на богослужение, слышат проповедь, и кто-то из них покаялся, кто-то из них стал верующим, принял крещение, кто-то еще нет. Но кто-то другой уверовал там через 10 лет. То есть ведь у человека есть свободная воля. Бог с ним трудится, Бог пытается его обратить к себе. Он обращает через разные обстоятельства, через разных людей на себя внимание. Как человек на это реагирует? Это вопрос реакции самого человека. И очень часто люди годами сопротивляются Богу. Но бывает, что человек не сопротивляется Богу. Вот как Корнилий. Вот он не сопротивлялся Богу. Он молился Богу. Он давал десятину. Ну, прошу прощения, там какие-то жертвы приносил. Много молился. Он был добрым человеком. И вот Бог его готовил к принятию истины евангельской. Когда Корнилий был уже готов, пришел Петр, сказал слова, и Корнилий принял. Он уже был подготовленный. Другие люди вот в этом собрании могли быть не подготовлены, и они не приняли. Но это не значит, что они никогда не будут подготовлены. То есть процесс подготовки еще идет. Да, есть люди, которых Бог готовит и не приготовит, потому что эти люди сопротивляются Божьей власти, Божьему приготовлению, не хотят готовиться, да. То есть вот предуставленные, то есть приготовленные, вот Бог с ними уже раньше работал, уже через их совесть, через рассматривание творений, через, может быть, пророческие книги, вот как вот тот самый Евнух, казнохранитель царицы Кандакии ехал, он тоже был уже приготовленный. Христос одному человеку говорит: ты недалек от Царства Небесного, то есть как бы ты близок уже, тебе осталось совсем чуть-чуть, он уже как бы готовый. Это слово не означает, что все остальные, кто сейчас не готов, они никогда не будут готовы. Нет, Господь с ними работает, Господь их ведет по своему пути, и в свое время многие из них еще обратятся к Господу, а кто-то и нет. Но не потому, что Бог их не готовил. А почему они не стали предуставленными? Ну, потому что они не захотели этого. Вот номер Стронга, кто знает, что такое номер Стронга, это греческий, вот в греческом тексте каждое греческое слово обозначается определенным номером, чтобы можно было вот это же слово, синоним этого же слова, или точнее это же самое слово найти в других текстах. Вот 5021 это слово предуставленное. И оно много раз в Библии встречается в Новом Завете. Вот один раз оно встречается в Евангелии от Матфея 28:16. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, как приказал им Иисус. Вот это же самое слово, приказал, то есть предуставил. Он их предуставил на это. То есть он их предуставил на то, чтобы они пошли на гору. То есть он им приказал пойти на гору. Но они могли не пойти. Написано, 11 учеников пошли, это их дело пойти. Они могли не пойти. Но они пошли. Их Господь предуставил, и они пошли. Господь предуставил этих людей к вечной жизни, и они откликнулись на это. Но есть люди, которые Господь готовит к вечной жизни, предуставляет, они не откликаются. И это не вина Бога. То есть я убежден, и я вижу в Библии очень-очень много подтверждений тому факту, что Господь просвещает всякого человека, приходящего в мир. И свою спасительную благодать предлагает каждому человеку. И идеи, что есть люди, которые заранее, изначально обречены Богом на вечную погибель, и никак не зависит от вообще от их воли, эта идея, я считаю, вообще противоречит Евангелию, противоречит Библии, противоречит самой идее Бога. Вот я так вот достаточно категорично думаю по этому поводу. Вопрос от Евангелины. Ну, так, достаточно уже интересный вопрос. Это вопрос такого плана. Разъясните, пожалуйста, стих, записанный в Евангелии от Иоанна 20:23. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Как понимать останутся? Христос же прощает все грехи. Как человек может повлиять на их прощение? Здесь мы подходим к такой большой-большой тайне, которая очень тяжело воспринимается людьми. Вот я сейчас проповедую на послание Галатам, и моя последняя проповедь, она пятая по счету. На сайте выложено сейчас только, по-моему, третья, то есть до пятой еще как бы дойдет время через какой-то период. Но вот эта пятая проповедь, она посвящена власти церкви. И мы говорили о церкви, потому что апостол Павел, он спустя 14 лет своего служения пошел в Иерусалим, чтобы предложить церкви иерусалимской, апостолам, пресвитерам, предложить то благовестие, которое он проповедует другим людям, чтобы они его оценили. И вот это очень важная мысль о том, что церковь имеет большую власть. Вот давайте мы на эти стихи немножко посмотрим. Вот, например, Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стиха. Вот помните такое событие, что если кто-то согрешил, то ты скажи ему лично, если он не послушает тебя, позови двух или трех свидетелей. Если он их не послушает, то скажи церкви. А если он и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Вот обратите внимание, то есть, какой церкви здесь идет речь? Иногда люди говорят, что да, я согласен, что власть Божия присутствует во Вселенской Церкви, как в неком мистическом таком организме, но никто границ этой церкви не знает. А здесь Христос говорит, скажи церкви, то есть, эта церковь какая-то реальная, то есть, это поместная церковь, то есть, куда можно прийти и что-то там сказать. Это не Вселенская Церковь, это не идеальная церковь, состоящая из исключительно идеальных людей. Это вот конкретная вот церковь, ты ей скажи. И если церковь выразит свое мнение, и кто-то не послушает этого мнения, посмотрите, то да будет он тебе как язычник и мытарь. То есть как мытарь он тебе будет. То есть если человек не слушает церкви, в данном случае конкретно поместной церкви, то Бог говорит, что этот человек как язычник. Вот очень много людей, которые не слушают мнение церкви. Для них это вообще очень легко. Ну, кстати, под мнением церкви я не понимаю мнение руководителя церкви, не понимаю мнение такое, знаете, такое витающее в воздухе, которое называют духом там традиций. Я имею в виду конкретные решения. Вот церковь вынесла решение там, на членском собрании, там, как-то утвердила его и так далее. И если человек его не слушается, этого решения, то это достаточно серьезное преступление в духовном мире в глазах Божьих. Он как язычник становится. Да, он продолжает ходить на собрания, он может быть там петь в хоре, но он как язычник. В глазах Божьих, в глазах людей должен быть. Это говорит о том, что церковь имеет очень большую власть. Почему? Потому что церковь это действительно, вот даже поместная церковь со всеми своими достатками, это мистический организм, связанный со Христом целостно. Глава тела Христос, а мы члены церкви. Причем, когда этот текст записан в послании к Ефесянам в 4 главе, там не имеется в виду, опять-таки, вселенская церковь, там имеется в виду конкретная поместная церковь. Он поставил одних вот апостолам, пресвитерам и так далее, и написано, при действии в свою меру каждого члена церковь получает приращение. И чуть выше написано, что из него все это, из Христа, он глава тела церкви. То есть, вот, если церковь не является еретической церковью, если церковь не является отступнической церковью, да, то эта церковь, она связана со Христом, и в ней проявляется власть Христова. И эта власть, она дана Христом церкви для решения духовных вопросов, ну, в том числе и для связывания и развязывания. Вот, например, Христос говорит, что свяжете на земле, то будет связано на небесах. То есть, что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Этот текст понимается двояко, но эти два мнения не противоречат друг другу, а дополняют. Первое мнение, что церковь имеет власть развязывать не юридическую, а реальную власть. То есть, кто может развязать, вот кому подчиняется духовный мир, кто имеет право действовать в духовном мире, кого, грубо говоря, боится сатана. Он боится Христа и боится церкви, потому что церковь это одно тело со Христом. То есть, если к нам пришел грешник, он пришел к психологу, там он пришел к кому-то еще, все они не могут развязать его от греха. Не могут развязать его от греха. Но церковь может развязать от греха, потому что у нее есть власть. И в том числе здесь имеется и юридический аспект. Церковь принимает решение, и это решение весьма весомо в духовном мире. Поэтому здесь все нормально. Церковь имеет власть, как продолжение Христа. Христос говорит людям, обычным людям, да, которые будут его апостолами, он говорит, что вы больше этих дел сотворите. Вот то, что я творю, вы больше сотворите. Почему? Да потому что Дух Святой будет с вами. Вот мы верим, что Христос творил, он имел право прощать грехи, мы верим. Ну ведь церковь это продолжение Христа, и через нее реализуется власть Христа прощать грехи. Поэтому, вы знаете, вот для такого вот протестантско-баптистского мировоззрения вообще церковное понимание довольно сложно. Мы все с вами такие обособленные такие. Мы хотим жить сами по себе. Мы в церковь входим, потому что это просто собрание верующих, где нам хорошо. Если нам там вдруг не понравилось, мы уходим. Но мы внутри себя понимаем, что мы прекрасно можем жить и без церкви. То есть я дома верующий, я молюсь дома Богу, я без проблем могу с Богом иметь общение. Но посмотрите, все Священное Писание, весь Новый Завет пропитан идеей церкви. Церковь Бог устроил на земле, как столб утверждения истины. Церковь это та полнота наполняющего Бога и так далее. То есть вот именно за церковью Христос придет. Именно церковь является тем устройством, которое Бог любит и лелеет, и греет, и так далее, Господь церковь написано. То есть, это очень важно. Поэтому ничего страшного здесь нет, что, да, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Потому что это Христова власть, реализованная в церкви. Вопрос от Дмитрия. Давайте почитаем вопрос от Дмитрия. Тоже такой, знаете, не совсем простой. Приветствую, Денис. В вашей проповеди я услышал однажды, как вы цитировали из книги Тертуллиана о женских украшениях. Я почти прочитал ее, но по ходу возник вопрос из прикрепленного скриншота. Вот я, кстати, этот скриншот разместил. Как относиться к тому, что сейчас практически все братья бреются? Как это угодно Богу? В Новом Завете, в Библии ничего об этом не сказано. Однако в Ветхом Завете это было бесчестием для мужчин. Ну, в книге Левит 19:27. Не стригите головы вашей кругом и не портите края бороды твоей. А как вы смотрите на этот вопрос? Может, это подражание миру? Ну, я напомню, может быть, кто-то слушал мою беседу об этике, я там ссылался на Тертуллиана, когда говорил о том, что сестры наводят украшения, и Тертуллиан очень интересно об этом пишет, кстати, почитайте, это очень-очень интересно, он описывает прически, он описывает макияж, и он очень сильно категорично отрицательно к этому относится, и достаточно интересные аргументы приводит. Но в этой же книге он обращает свое внимание и к братьям. Вот 8 глава, да, он пишет: «Легко человеку скажете вы, а особенно такому, который мало снисходительно к женскому полу, осуждать в женщинах все то, что может делать их приятными. Но разве я одобряю в нашем поле, разве я одобряю и в нашем поле, то есть он имеет в виду мужчин, естественной суетности, несообразностью с важностью религии? Мужчины одержимы бывают такой же страстью нравиться женщинам, как и женщинам-мужчинам. В тех, в других порок сей вселила испорченная природа. У мужчин есть свои снадобья, чтобы особу свою украшать искусственно. Они любят бриться, выдергивать волосы из бороды, завиваться, убирать голову, скрывать знаки своей старости, прятать седые волосы, придавать телу своему вид юности, даже румяниться, подобно женщинам, выглаживать кожу свою особым порошком, смотреться беспрерывно в зеркало, невзирая на то, что оно высказывает их слишком верно». Ну, конечно, у Тертуллиана такое чувство юмора очень интересно. «Все сие делается, как будто бы познание Бога, воспрещающего нам всякое желание нравиться и всякую нечистоту, недостаточно было бы к тому, чтобы нам отвергнуть вещи сии, признавшие их бесполезными и противными целомудрию». Вот, кстати, обратите внимание, что здесь Тертуллиан, он не против бритья головы, да? Он, бритья, точнее, вот бороды, а он говорит о том, что одни бреются, а другие оставляют волосы, но завивают их. То есть он против украшательства. Поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, я отвечу на него последовательно. Первое. Требования, которые указаны в Ветхом Завете, в Новом Завете недействительны. Я скажу это категорично. Кто-то скажет, что, Денис, ты только говоришь. Да, братья и сестры, вот Ветхий Завет не может быть основой для вероучительных или даже нравственных вопросов Нового Завета. Потому что если мы примем какое-то наставление Ветхого Завета как прямое руководство к действию в нравственных вопросах или вероучительных вопросах, то тогда нам придется принять весь Ветхий Завет. То есть апостол говорит о том, что кто нарушает одну заповедь, виновен во всем. Поэтому или мы должны все исполнять, а там достаточно много, там не засеивай поле двумя родами семян, не надевай одежду, которая соткана там из двух родов нити, и так далее. Вот, поэтому мы не можем этого сделать. И вот, более того, написано, что Ветхий Завет, он, конечно, теперь Новый Завет, да, заключен на другой Завет. Поэтому вот то, что было бесчестным для мужчины в Ветхом Завете, оно для нас сейчас не имеет аргумента. Поэтому вот Новый Завет ничего не говорит о бродобрее, о том, чтобы брить бороду или оставлять бороду. Поэтому мы ничего и не тоже говорим по этому поводу, можно брить или нет. Но что мы говорим? Мы говорим о том, что и в Новом Завете подчеркивается, что желание украшать себя осуждается. Оно осуждается как у женщин, так и у мужчин. Просто вот какой-то период назад не было такого повального вот увлечения мужчинами украшать самих себя. Да, это было вот во времена Тертуллиана, это было во времена там расцвета греческой культуры, но потом, наоборот, какой-то период времени, кстати, вот смотришь вот французских вот этих вот всяких дворян, да, они тоже себя очень сильно украшали, но потом все равно какой-то был период времени, когда мужчина, он был мужчиной, он не заботился особо о своем украшении. Теперь опять начинается этот период, когда мужчины тоже себя украшают. И вот эта борода, которая сейчас там специальными приборами ее бреют. Почему? Чтобы она была красива, чтобы произвести впечатление. Там действительно сейчас тональными кремами и мужчины начинают пользоваться, и очень сильно переживают, когда там какой-то седой волосок, и если он еще неаккуратно лежит, там целая проблемища с этим. И действительно, как вот Тертуллиан пишет, почти 2000 лет назад он пишет, да, Тертуллиан, вот и сейчас тоже часами стоят перед зеркалом мужчины. Это, конечно, не может не огорчать. Мужчина должен украшать себя мужеством, ответственностью, знанием Божьих заповедей. Он должен украшать себя служением Богу, должен украшать себя трудом, тяжелым трудом причем, должен украшать себя тем, что он заботливый, хороший отец и хороший муж. Вот этим он украшает себя мужчина. Женщина должна украшать себя женственностью, должна украшать себя добрыми делами, должна украшать себя смирением. Вот это ее красота. Мы не должны украшать себя чем-то напускным, чем-то внешним. Конечно, мы не должны вести себя так, чтобы это вызывало отторжение. Я понимаю, что и мужчина, и женщина должны выглядеть опрятно, должны выглядеть в определенном культурном слое, да, чтобы мы не выделялись из культурного вот этого слоя, потому что если мы сейчас будем одеваться так, как одевались там 22 тысячи лет назад или там даже 100 лет назад, это будет обращать на нас внимание, и это опять-таки будет в противоречии с нашей культурой. То есть мы должны выглядеть скромно в рамках той культуры, в которой мы находимся. Но у нас нет задачи украшать себя вот этими вещами. То есть я надел рубашку, которая вот принята в нашей культуре. Та рубашка, которая мне более-менее нравится, но я не украшаю себя ей. Я использую, допустим, какой-то дезодорант, чтобы, вот у нас жаркая погода, чтобы, я прошу прощения за подробности, чтобы мой пот не смущал людей, которые рядом со мной сидят на собрании, но не потому, что я хочу произвести впечатление на рядом сидящую сестру там или кого-то еще, чтобы вот он на меня обратил внимание, похвалил меня, сказал, какие у тебя хорошие духи, или как ты приятно пахнешь, или как-то произвести впечатление такое. Вот у меня этого нет и не должно быть ни у мужчины, ни у женщины. Мы украшаем себя для Бога, украшаемся для супруга и супруги, но не для других людей. Для других людей мы ведем себя так, чтобы не вызывать их дискомфорта. Чтобы наш вид был внешне приличный, чтобы у нас было чисто, аккуратно, приятный запах был и так далее. Приятный запах можно достигнуть или помыться хорошо, или действительно воспользоваться каким-то дезодорантом. Но опять-таки это не цель украшения. Вот Тертуллиан осуждает украшение. Вот именно желание украшать. Я думаю, что это понятно. Давайте идем дальше. И следующий вопрос от Светланы. Денис, приветствую. У меня вопрос. Почему так бывает, что Бог дает беременность, а потом дитя умирает во чреве? Почему Господь как бы посещает, дает новую жизнь, а потом забирает? У меня так было и в 12, и в 7, и в 18 недель. Очень мучительно. Врачи причины не могли установить. Заранее спасибо. Дорогая Светлана, вот я могу вам только посочувствовать. Это очень-очень печальное сообщение. И когда я читал его, я сразу вспомнил подобный случай, который был в нашей семье. И это очень большое переживание для жены, для мужа, для всей семьи. И поэтому у вас... Вот ответ на ваш вопрос я не знаю, к сожалению, почему так происходит, почему так Бог делает. Наверное, на этот вопрос может ответить только Бог. И очень часто Бог и отвечает на эти вопросы вот в данном конкретном случае. Вот я знаю людей, у которых были переживания в семье, и Бог им отвечал на этот вопрос, почему Он так делает. Почему вот в вашей жизни так Бог делает, я не знаю. Я утешаюсь, и вы можете утешаться тем, что вы узнаете обязательно ответ, и узнаете его, правда, поздно, возможно, там уже в вечности. Но этот ответ будет в любом случае хороший. То есть написано в Библии, что Бог имеет о нас намерение во благо, а не на зло. Почему так происходит? Почему такие трудные пути? Почему так тяжело идти? Мы не знаем. Но вот один из вариантов, которые я могу предположить, и которые вот, ну, я часто цитирую, когда кто-то спрашивает меня подобные вещи, второе послание Коринфянам 1:4. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». И здесь две мысли из этого текста. Первая мысль, что Господь очень часто допускает нас в скорби для того, чтобы мы искали утешение в Нем. Чтобы мы научились с Ним общаться. Вот в нашей семье произошло достаточно печальное событие, многие из вас знают, я благодарю за то, что молились. Дочка потеряла слух вследствие менингита. И это очень тяжелый период жизни был, очень тяжелый. Но те благословения и тот опыт общения с Богом, те изменения в моей духовной жизни, в моем сердце, которые произошли вот за этот период, они настолько драгоценны, что если бы мне сейчас кто-то сказал, Денис, вот ты хотел бы этот период, чтобы в твоей жизни не было? Да, я хотел бы, чтобы дочка моя слышала без аппаратов, она сейчас слышит с аппаратами специальными, ей вживили прямо туда вот в ушки аппараты специальные. Я хотел бы, чтобы она слышала без аппаратов. Но сказать, что этот период в моей жизни был, ну, я бы, чтобы его не было... Вы знаете, вот написано, проходя и долины смертной тени, там, или долины скорби, открывает в ней источники. Вот есть такие источники, которые только в долине скорби, в долине плача. В других долинах этих источников нет. И я напитался такими источниками, которыми я не напитался бы нигде. Поэтому Бог посылает нам скорби, чтобы мы научились или чтобы мы приобрели какое-то особое духовное познание, особое духовное утешение в Боге. Вторая причина заключается в том, что мы могли бы утешать других людей, потому что когда-нибудь кто-нибудь обратится к вам и скажет: «Светлана, вот у меня такая ситуация, почему Бог? Мне очень тяжело, мне надо, чтобы меня кто-нибудь понял, кто-нибудь меня утешил». И вы скажете: «Сестра, знаешь, у меня так 3 раза было». И вы утешите ее тем утешением, которое утешили сами. Вот одна из причин, почему Бог нам посылает, чтобы мы искали утешение в Боге и могли утешать других. Есть и другие причины. Да, есть другие причины. У меня когда-то давно была проповедь, там, по-моему, 12 причин, почему страдают люди. То есть очень много разных причин. Но я думаю, что вот то, что я сейчас сказал, это действительно очень важно. И это действительно, ну, в большинстве случаев именно так. Мы ищем общение с Богом в трудностях, и мы утешаем других людей. И пусть вас Бог, Светлана, благословит не унывать, доверитесь Богу. Да, тяжело, да, трудно, но ну, таков жизненный путь. И, в общем-то, христианство – это, в принципе, такой не очень простой путь, это узкий путь и достаточно трудный. Вот такой фидбэк пришел от Ирины. Фидбэк – это обратная связь по вопросам о иных языках. Я вот в одном из прошлых выпусков отвечал о иных языках. И вот Ирина написала: «Денис, приветствую, вы ответили на вопрос об иных языках, и меня смутил ответ, что в Коринфе дар языков был от Духа Святого. Но зачем тогда Павел им советует молиться о даре толкования? Ведь когда ученики заговорили на других языках, то им не нужно было молиться о даре толкования. Эти языки были понятны тем, кто пришел из других мест, и там перечисляются какие-то были языки. Зачем же апостолу тогда писать, что если зайдут к вам люди и подумают, что вы беснуетесь? Разве такое могло было быть, если это был дар Бога? А как раз у пятидесятников гласолалии точно как беснуются. Мне 2 раза пришлось такое услышать. Я всегда с удовольствием слушаю ваши проповеди, дальше буду их слушать». Это, знаете, как бы ответ не очень понравился, но я все равно буду слушать проповеди. Хорошо, спасибо вам большое за это, Ирина. «Все же мне хотелось бы поподробнее узнать ваше понимание об этих языках. Это немаловажный вопрос, это учение. Заранее спасибо. И вот еще, что не могу понять ваше понимание о молитве духом и умом. Если мы ведем разговор с человеком, он нас слышит и понимает, отвечает и так далее. Без ума тут не обойтись. Если я разговариваю с Богом, это духом и, конечно же, и умом. Иначе я буду говорить что-то невразумительное. То как раз, что происходит у пятидесятников». Вы знаете, Ирина, вот вы во всем правы, кроме одного. Вот если бы это не было даром Духа Святого, если бы это было дар беса какого-то, да, проявление бесовских сил, если бы это было что-то такое, что, ну, явно, как вот у пятидесятников харизматов сейчас, такое, ну, или бесовское, или человеческое, я не знаю, или там психологическое, по-разному бывает, в любом случае Павел бы более категорично отнесся бы к этому. Он бы сказал: «Я уверен, что, братья и сестры, как вы могли допустить сатану в свои собрания?» Если бы они по-настоящему бесновались, он бы сказал: «Вы беснуетесь». Он говорит, что ваше поведение воспринимается как беснуетесь. Как я понимаю этот вопрос? Я понимаю так, что человек, вот знаете, на пути к отступлению от Бога человек проходит путь определенный. То есть, вот у человека есть дар Духа Святого. Человек имеет какое-то Божье благословение. Он его может использовать законно, использовать правильно, использовать так, как это надо. Он может его начать использовать не так, как это надо. Вот в том же Коринфе была вечеря. И эта же вечеря была заповедь Божья. Она же совершалась по Божьему обетованию, по Божьей заповеди. И Павел говорит: «Но вы неправильно ее делаете. Вот то, что вы делаете, это нельзя назвать вот правильно совершаемой вечерей. Вы ошибаетесь в этом вопросе». Вот то же самое с языками. Он не говорит, что языки это плохо, он не говорит, что языки это бесноватость. Он говорит, что у вас искажение в этом вопросе, вы не на правильном пути стоите. И если вы на этом пути не остановитесь, то через какое-то время вы действительно потеряете эти дары и замените их чем-то бесовским, чем-то оккультным. Кстати, это часто так и бывает. Человек сначала идет по Божьему пути, потом немножко отклоняется, потом теряет Божье и заменяет это бесовским. Такое очень часто бывает. Вот что-то подобное могло произойти в Коринфе, но на данный момент времени оно только еще началось, оно еще не ушло так далеко, чтобы назвать это теперь не даром Духа Святого. Вот я уверен, что Павел правильно, конечно, поступил в этой ситуации. Он их, если бы, я еще раз скажу, если бы это было действительно что-то такое противное Богу, прям именно противное, то есть прям именно против Божьего, то он бы более строго поступил. Он их мягко приводит на правильную дорогу, на правильную сторону. Он говорит, что ваши дары должны быть более правильно использованы. И это та ситуация, которая происходит очень часто в разных сферах. Конечно, то, что происходило в Коринфе, это было неверно. Но это было изначально, это было Богом установлено. А уже они по своей человеческой гордости, может, амбициям, может быть, не зная почему, они стали это использовать так, как не должно. И в конечном итоге привело к тому, что когда они даже молились, они молились как-то возвышенно, не понимая то, что говорят. И это все было неправильно, все надо было исправлять. Но это еще не дошло до степени, когда можно было сказать, что это не Божье. Вот это искаженный Божий дар. Вот так я это понимаю. Все, это был последний вопрос. Спасибо всем, кто написал, кто терпеливо меня слушал. Напомню свою просьбу в начале. Напишите вообще комментарий о том формате, который вам был бы приятен и который вам был бы удобен. Я, может быть, постараюсь что-то изменить, чтобы эта рубрика была более полезной, более интересной, более удобной для вас. Ну а так, в общем-то, если все пойдет по плану и Бог даст милости, встретимся с вами через неделю. Те вопросы, которые вы не услышали, я включу их в следующий выпуск. Если вы напишете новые, то, наверное, уже через выпуск. Ну а может быть, я какой-нибудь большой выпуск сделаю, прям большой, чтобы сразу все вопросы ответить, чтобы такую черту подвести, чтобы новые вопросы, они могли бы теперь сразу отвечаться в новых выпусках. Может быть, так будет лучше, а то некоторые люди пишут, а слишком долго ждать. Может быть, следующий выпуск будет очень большим таким, чтобы подвести все ну, такие хвосты подчистить, как говорится, да. Ну все, пусть вас Бог благословит, до свидания всем с Богом.